избиркому нельзя.
Знаете, давайте мы слушателей все-таки подключим, они заждались, тут у нас звонки есть. Олег из Москвы, пожалуйста, давайте только коротко.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Да-да, мы вас слушаем.
Наша судьба, по-моему, совершенно ясна в ближайшее время. Но здесь нас сравнили с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия и отношение к ней Западу, как известно, породило Аль-Каиду. А как вы думаете, путинизм и сотрудничество с ним Западом породит что-нибудь столь же оригинальное, как Усама бен Ладен и 11 сентября?
Владимир Рыжков, потом Майкл.
Я коротко отвечу. Я очень надеюсь на то, что путинизм русскую Аль-Каиду не породит. Но для меня совершенно очевидно, что то, что произошло сегодня, дестабилизирует страну. Потому что стабильная страна – это такая страна, где в парламенте представлены основные идейные течения и основные группы интересов, где есть представительство. Вот для меня очевидно, что то, что избрано сегодня, никого не представляет. Это навязанный выбор партии, куда собрались все чиновники, большей частью коррумпированные, которые обеспечили себе монополию на власть. Вот. И очевидно, это было, кстати, видно по опросам Левада-центра, что две трети россиян накануне выборов было спрошено, а вы считаете эти выборы честными и свободными? Две трети сказала нет. То есть еще до сегодняшнего дня две трети граждан России отказала этой Думе в легитимности. Значит, Олег, вот ваш вопрос, я отвечаю на него прямо. Общество не считает этот парламент своим представительным органом. Это означает, что будут нарастать сепаратистские настроения в провинциях, где теперь нет одномандатников. Это означает, что бизнес будет озлобляться, потому что он не представлен в этой Госдуме. Демократический избиратель, потому что его 20% по Левада-центру, он вообще не представлен. Вот то, что сейчас идет на экране, означает, что демократический избиратель — это каждый пятый избиратель страны. Это наиболее образованные, активные, мобильные слои населения вообще не представлены в этом парламенте. Речь идет не об Аль-Каиде, а речь идет о том, что о беззаконности этой власти, о чем говорил Андрей Николаевич совершенно справедливо. То есть в целом мой вывод, что Путин и его пропагандисты, крича об укреплении государства и укреплении страны, на самом деле разрушают страну, потому что те органы власти, которые они как бы избирают, не представляют регионы, не представляют страну и огромные слои населения. Поэтому это не Аль-Каида, это может быть даже хуже. Это дезинтеграция страны.
Но я все-таки понял, что здесь был такой намек, становится ли Россия вот в этом варианте опасной для Запада, Майкл?
Да, конечно. Надо сказать, как. Это не случайно, что наше отношение с Россией стало хуже, 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 чем здесь консолидация недемократических режимов. Это корреляция, мы знаем, это не только касается с Россией, между прочим, это просто закон отношения с Западом. Да? А поэтому, когда они понимают, что они не часть Запада, это для нас опасно, и это почему мы не можем сотрудничать вместе. А можно еще два анекдота по оппозиции?
Но короткие.
Да, я не буду вмешиваться в вашу страну, ваша судьба, поэтому две анекдоты. Во-первых, по моей партии, демократической партии в Америке, да, наш президентский кандидат 8 лет тому назад был господин Гор. Он выиграл и
проиграл.
И проиграл. Через 4 года наш кандидат на выборы был господин Керри. Он проиграл. Теперь, сегодня, у нас пока нет кандидатов, но это не будет Гор и это не будет Керри.
А у нас одни и те же.
Надо подумать, да. А во-вторых, кандидат, я все-таки был настоящим наблюдателем не здесь, а в Марокко. 4 месяца тому назад, да. А надо сказать честно, у нас нет времени, чтобы это делать сравнительно, но там было честнее выбор, чем здесь, очевидно, без слова.
Придется ввести конституционную монархию в России.
Это настоящая монархия, да. А что иное там? Все-таки явка была 37%.
Потому что никто не заставлял людей голосовать.
Это было сознательно сделано от оппозиции. 37% была явка. А во-вторых, те, которые голосовал, 20% сознательно испортили этого бюллетеня. Две анекдоты.
Александра нам пишет. Мне кажется, что высокая явка избирателей объясняется желанием изменить этот режим, а результат — это уже махинация. Видите, сколько идеалистов. Яблоко и СПС потерпели неудачу из-за компромиссов с кремлевской властью, перестали быть по-настоящему оппозицией, но в любом случае народ не готов к свободе и демократии и предпочитает власть диктатуры в лице Кремля и всех прошедших на сегодняшних выборах в Думу партии. Вот нам еще пишут.
Я категорически не согласен. Категорически. Я всегда привожу пример Алтайского края. Пока были губернаторские выборы, у нас менялись губернаторы на каждых выборах. У нас Суриков победил Коршунова, потом Евдокимов победил Сурикова с разницей 1-2%, как во Флориде, между там Бушем и Керри. И то же самое было в Красноярске, и то же самое было в 90-е годы. Когда есть реальная конкуренция и свободный выбор, во-первых, всегда выше интерес к выборам, всегда есть реальная борьба, и всегда есть реальный выбор народа. Поэтому говорить о том, что русский — это дикий народ, значит, тупой, спившийся и так далее, я с этим никогда не соглашусь. Повторю еще раз, я сегодня говорил, это навязанный искусственно выбор, искусственно созданная монополия, отключение и изгнание оппозиции из политической борьбы. Никогда не соглашусь, что наш народ не созрел на демократии. Элиты поставили его в такие рамки.
Андрей Рыбов. Да-да.
Я просто полностью как бы соглашаюсь в том, что вот этот парламент, он, скажем так, его представительные способности, его крайне низки, но в условиях все-таки, когда значительная часть общества, по крайней мере, индифферентна к политике, или, по крайней мере, уровень ее политической активности очень маленький. Уж на чем она можно там дискутировать, на что она конкретно сфокусирована, там, на частные интересы, еще на что-то. Эта система с таким парламентом может существовать достаточно долго, до момента, пока она реально не столкнется с серьезными вызовами. И в этом плане для меня всегда примером был 98-й год, когда удивительно отвратительная экономическая ситуация, этот дефолт, но благодаря развитой политической инфраструктуре находится то политическое решение, которое было нужно, с абсолютным правительство-парламентского большинства, с абсолютной поддержкой в Думе, и через 6 месяцев страна выходит из этой ямы. Я боюсь, что если действительно в феврале-марте, как предсказывают многие экономисты, вдруг мы столкнемся с неожиданным, так сказать, всплеском инфляции, и с другой стороны с нарастанием вот этих популистских настроений, снизу поделить, увеличить количество регулируемых цен и так далее, я не уверен, что такого рода парламент сможет прореагировать на это адекватно и выработать необходимые решения, а не сам устремиться вслед за этими популистскими настроениями туда, откуда, в общем, бывают очень-очень плохие выходы.
Да, вот Геннадий Зюганов заявил, что итоги выборов свидетельствуют о разложении общества и вырождении института выборов как такового. Давайте еще Андрей ответит, вопрос точнее, потом Андрей Ларионов ваш будет учить. Пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Ларионов, перед вами все еще лежит бюллетень, который вы принесли с участка. Обратите внимание, в правом верхнем углу помимо двух подписей должна стоять и печать. Есть она у вас там?
Есть, видим.
Вот, а у меня, например, нету, передо мной лежит то же самое. Я ваш тезка. Значит, 664-й избирательный участок северо-восточного округа города Москвы. И помимо этого, я звонил знакомым у многих, так сказать, при раздаче бюллетеней, они были лишены этих печатей. Таким образом, создается материально-доказательная база для того, чтобы в Конституционном суде господин Чуров ответил, почему его комиссии на многих участках нарушали закон о выборах. Ибо на этом же бюллетене написано наверху порядок заполнения. И из последней строчки этого порядка следует, что лишенные печати бюллетени не учитываются при голосовании. Можно по Москве на очень многих участках признать выборы недействительными. Предлагаю оппозиционерам, которые в этом заинтересованы, подать в Конституционный суд на Центральный избирательный
комитет. Да и в другие суды можно. Андрей Николаевич, пожалуйста, реагируйте. Вообще, я еще хочу, чтобы вы потом все-таки сказали что-то. Дальше-то еще одни выборы. Вот тоже уносить бюллетени будете?
Спасибо, Андрей, за то, что вы обратили внимание, и сейчас в эфире это прозвучало, потому что, по крайней мере, те коллеги, кто сделал именно это, кто унес бюллетени, имеют материальную возможность проверить, являются ли эти бюллетени действительно легитимными, официальными, законными. В моем бюллетене есть и подписи, есть и печати, есть соответствующая марка наклеена, поэтому это является легитимным документом. Я все-таки хотел бы продолжить ту дискуссию, которая у нас идет, и немножко не согласиться с своим коллегой Андреем Рябовым относительно воздействие экономических неурядиц на изменение политической ситуации. Действительно, тогда, когда страна является демократической, пусть и несовершенной, но демократической, тогда то правило, о котором вы сказали, является верным. Тогда действительно происходит то, что происходит, в частности, то, что происходило в 1998 году, когда изменяющаяся экономическая, политическая, внутри, внешнеполитическая ситуация является одним из мощнейших стимулов для того, чтобы изменять органы власти, законодательные, исполнительные, и тогда происходит процесс. И Россия, бывшая в 1998 году, далеко не совершенная, но все-таки демократия, пошла, естественно, по этому пути. Так же, как, например, по этому пути пошла Украина, являющаяся сейчас уже гораздо более демократической страной, чем Россия была в 1998 году. Совсем по-другому реагируют на это авторитарные, диктаторские, тоталитарные режимы. Они являются нечувствительными к экономическим катастрофам, они не являются нечувствительными, являются нечувствительными к внешнеполитическим катастрофам. И тому примеров из нашей истории немерено. Что касается последней ситуации, у нас экономическая ситуация относительно благоприятной, я говорю относительно, но что касается, например, внешней политики, это просто катастрофа, потому что Россия потеряла всех союзников, абсолютно всех, включая всех союзников даже на территории СНГ. Даже уж, я говорю, уж это, может быть, и гордиться не стало бы, не стоило бы, там, например, Белоруссия, но была все-таки каким-то, каким-никаким союзником. Но у нас даже этих союзников нету. Поэтому провал, который, например, наблюдается во внешней политике, он не имеет аналогов, пожалуй, в истории страны за последние 300 лет, не говоря уже о других периодах. Теперь все-таки попробуем ответить на тот вопрос, который задавал один из наших радиослушателей, спрашивая, что происходит в том случае, происходит ли у нас путь саудизации или элькаидизации.
Кстати, Александр Иванович тут написал, зачем нам саудовская Аль-Каида, у нас есть российский КГБ.
Это все-таки разные структуры, и последствия для страны все-таки различные. Дело в том, что есть общие законы такого политического развития. Если существуют проблемы, важные для общества, они обсуждаются в представительном органе. В зависимости, конечно, от того, какой объем полномочий есть, но он обсуждается в представительном органе. Либо в парламенте, либо в Генеральных Штатах, либо в Государственной Думе и так далее. Если Государственная Дума перестает быть местом для дискуссий, как об этом сообщил господин Грызлов уже несколько лет тому назад, то тогда местом обсуждения становятся улицы и площади городов, что, собственно, и продемонстрировали граждане нашей страны в январе 2005 года, выйдя на улицы, обсуждать вопросы закона о монетизации, который не был соответствующим образом обсужден ни в правительстве, ни в Государственной Думе. Если против людей, обсуждающих вопросы общенациональной значимости, направляются подразделения ОМОНа с дубинками обсуждать эти вопросы, то тогда ответ страны, ответ тех людей, для кого судьба страны является неравнодушной, идет таким. Часть людей эмигрирует, а часть людей уходит в подполье и начинает заниматься другими вопросами, другими способами решения тех же самых вопросов. Речь не идет о том, что нравится нам это или не нравится. Это закон. Это закон общественной жизни. Появление братьев-мусульман в Египте, Аль-Каиды в Саудовской Аравии и многих других организаций – неизбежная реакция любого более или менее развитого общества на невозможность обсуждать национальной значимости вопросы в тех местах, которые бывают. И я должен сказать, что даже те арабские страны, о которых мы сегодня упоминали, Саудовская Аравия, Египет, Марокко, в настоящее время становятся гораздо более демократическими. Это реакция их властей на изменение ситуации. И Россия сейчас является менее демократической, даже чем те арабские страны.
Закончил Андрей Ларионов, Андрей Рябов, Владимир Рыжков, Майкл Макфол были в эфире «Радио Свобода». Арина Николаевна пишет, я абсолютно согласна с Владимиром Рыжковым, отношусь к выборам точно так же, он обязательно должен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Вот видите, какие советы дают слушатели «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».